Разбор полетов.
Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». И сегодня у нас, надеюсь, ваша любимая рубрика — это интервью. Сегодня у нас пришел интересный гость. Даже, можно сказать, это редкость в IT, что это он не считает себя коучем, наверное. Он считает себя консультантом. И это дает ему плюс, не знаю, 100 в карму. Андрей Бутов.
Привет.
Да. И сегодня у нас наш постоянный ведущий, не соведущий, постоянный ведущий, который пришел, Антон Черноусов.
Всем здрасте в этом чате.
Наверное, начнем мы с самого начала.
Себя
Андрей,
не
тогда.
Алексей, так нельзя.
Да.
Конечно,
и с вами
хост,
ваш
главный
надеюсь,
хост этого подкаста, Алексей Абашев.
Да, всем привет.
Мы сегодня втроем, получается, три гада практически.
И все на А.
Вот.
То есть у нас сегодня AAA подкаст, и я думаю, не будем, у нас нету никаких ни конференций, ни объявлений, ничего. Мы сразу быка за рога начнем Андрея крутить. Да? Андрей... Можно немного расслабиться, да, ты как?
Я очень внимательно вас слушаю и прекрасно наслаждаюсь вашим обществом. Спасибо, что позвали.
Да. Начнем тогда, наверное, с обычного вопроса. Расскажи немного о себе. Кто ты, что ты, как давно ты в IT и чем ты вообще занимаешься?
Расскажу. Я чуть больше 20 лет в IT. Все это так или иначе было банковское IT, финтехи. Прошел весь путь вот этот тяжелый от аналитика до IT-директора. Компании долго работал и IT-PM-ом, и тестировщиком побывал. Вот никогда не был разработчиком, кстати, да, это важно. В том числе там для контекста. И там последние, наверное, лет 6-7 занимаюсь такой параллельно с работой, определенной просветительской деятельностью. Рассказываю людям о том, что такое айтишечка, с чем ее едят, и как вообще через понимание айтишки и ее устройства можно себе жизнь так подулучшить некисло, начиная с HR-ов, там, ускорить найм и прочее, заканчивая какими-то глобальными процессами типа стратегии компании и так далее, и так далее. Ну и работа такая вот, как ты сказал, консультационная действительно, то есть у меня достаточно большой такой пул работ. Ну, есть компании, которые там малый, средний бизнес, стартапы, которые по тем или иным причинам там не могут себе позволить полноценного такого IT-директора, да, ну, потому что это банально дорого, да, во-вторых, у них не всегда это, ну, там, по структуре предполагается. Но при этом они, там, в частности, фаундеры, там, генеральные директора, они все-таки хотят понимать, там, туда идет поезд или не туда, и, соответственно, привлекают меня вот отвечать на эти и другие интересные вопросы. Так что так, что еще? Книгу написал в прошлом году, сейчас вот занимаюсь ее издательством. Очень такая сложная история.
Книга не называется о чем?
Книга называется «Про офис. Точка. Выжить в корпоративной среде. Точка». Значит, ну, там история совсем не связана с айтишкой, она там про айтишку, как про айти-сотрудников много, но история о том, что я рассказываю про такой жизненный цикл сотрудника в рамках одной организации, который там начинается с момента, поиска работы, да, там самый первый этап, и заканчиваю увольнением. Ну и туда включил, собственно, там каждая глава, она посвящена определенному такому офисному событию, там, будь то там проведение какой-то встречи, будь то проведение, не знаю, там, как повысить себе зарплату, как заходить в этот диалог, как сходить в отпуск и действительно там отдыхать, как там бороться с вот этими вот старожилами в организации, да, которые очень часто новых сотрудников гасят буквально, да, там газлайтинг туда же, ну, то есть все вот такие вещи, с которыми мы там, к счастью или к сожалению, сталкиваемся, там я попытался отразить. Вот как-то так.
А это, я так понимаю, какой-то вообще... Как это? Я стал забывать русский язык, если не... Скажем так, книга руководства для офисного хомячка. То есть это не связано как-то с разработкой, то есть нет разделения, вот что там разработчику надо вести себя так, тестировщику надо вести себя так, там, не знаю, если ты менеджер, то надо вести себя так. То есть это что-то такое общее.
Это что-то такое общее, потому что если мы там пойдем, ну вот у всех перечисленных тобой людей, да, уважаемых, у них вот такие бытовые вопросы в офисе, они у них у всех плюс-минус одинаковые, ну по большому счету, да, и неважно, ты там тестировщик или менеджер, просто у тебя чуть-чуть разные уровни, да, и чуть-чуть разный там уровень зарплаты и головника, но в фундаменте это одни и те же там вопросы и задачи, с которыми мы сталкиваемся повсеместно.
Ну, а, например, вот ты изначально сказал, что не был разработчиком, но вообще мы как разработчики, не знаю, в айтишечке обычно считается, что вот есть разработчики, и есть там остальная вот плесень такая вот наросшие там на днище корабля ракушки, да, которые, ну, плывут вместе с нами, да, они считают, что они тоже плывут, да, не, или ходят. Они тоже ходят вместе с нами, но вообще разработчики
Я думаю, сейчас подожду, пока ты закончишь, потом тебя поправлю.
Вот. Они считают, что как бы они тоже ходят вместе с кораблем. Вот идет вот такой вот корабль разработчиков. И если начать, например, с собеседования, то есть ты рассматриваешь какие-то паттерны, которые общие, и нету вот особенностей для разработчика, или все-таки что-то упоминаешь? Вот, например, давай начнем, я так понимаю, с первой главы твоей книги, то есть найм человека на работу. Вот, во-первых, с какой стороны ты это рассматриваешь, и, во-вторых, отличается ли он для разных ролей?
Я вообще прям сижу, и у меня так немножечко пригорает история про плесень. Я вообще очень хочу... Я очень хочу это прокомментировать, потому что на самом деле... Давай сейчас вот чуть-чуть припаркуем вопрос, я отвечу на него обязательно. Но вот эта вот история про разделение такое, что типа есть айтишники, есть разработчики, да, и все остальные, это как раз... Это прям реально проблема. Причем проблема это в целом компаний, да, потому что вот я писал тут очень большой пост, такой прям реально статья получилась, страниц на 10, наверное, я не знаю, там читали или нет, но там достаточно большой отклик вызвал. Я как раз писал про премудрости там, текущего найма, текущей ситуации, да, с наймом. И как раз рассказывал о том, как вот это вот непонимание всех ролей и как вот эта вот сегрегация, что типа есть разработчики и все остальные, как она, насколько она пагубно влияет в том числе на найм, да, потому что, ну, история о том, что, как это любимое слово, да, вы же все компьютерщики, да, и люди, которые извне, они нас воспринимают, что там, ну, то есть если человек работает в IT, он обязательно хорошо умеет чинить микроволновку, выбирать планшет, там как-то отстраивать мобильный телефон и там одинаково хорошо разбирается во всех там серверах, стеках и программирует вообще на всем абсолютно одинаково, как боженька, да, вот, и все мы там компьютерщики для них, да, или айтишники. Ну, это же совсем не так, то есть если мы посмотрим, там, ну, если мы возьмем какую-нибудь большой, там, большую крупную компанию, то, ну, прям реально большую, да, где несколько там тысяч человек, большая IT-структура и все остальное, то там инженеры, они же разработчики, да, там, девелоперы, ну, это процентов 50 от общего количества, а то, может быть, и меньше, если мы возьмем так, ну, в крупную. То есть тут, туда же есть там тестировщики, аналитики, девопсеры, саппорт, админы, там, инфобес, ребята, которые финансами занимаются, там, CTO-шники, тимлиды, техлиды, это тоже все IT, да, вот, и как бы они точно так же там, влияют на работу подразделений и всячески делают людям там, жизнь поприятнее, покомфортнее. Вот. Поэтому вот это как раз разделение такое, оно на там, тех же рекрутеров тоже очень пагубно влияет, вот, потому что они когда составляют вакансии, и вот тут мы подходим к ответу на вопрос про книгу, да, у меня первая глава, она начинается с того, как вообще составляется вакансия. То есть там, я описываю конкретного персонажа, который вот, значит, задумал себе начать искать работу. Вот, а это, там, скажем, разработчик какой-нибудь, ну, просто технический чувак, который, ну, не приучен писать там красиво, да, оформлять CV-шечку как-то нарядно, да, вот, а он что делает? Ну, там, у человека какая первая реакция? Он там заходит на какой-нибудь там сайт по поиску работы, да, и начинает проникаться вдохновением. То есть он ищет там какие-то похожие вакансии, на которые он претендует, и смотрит, что там написано. И вот чем больше он смотрит на то, что там написано, у него там глаза сбиваются в кучу, и он не понимает, кто вообще нужен, и уж тем более там понимает, что так красиво он написать и преподнести себя точно не сможет. Потому что смотрит на вакансии, и там в вакансиях нужно уметь все. Да, а он там типа всего... за 100 тысяч, естественно. Это в лучшем случае, если за 100 тысяч. Вот, а он такой сидит, охреневает, типа, ну, а я-то так всего не умею, да. И дальше в этой же главе я рассказываю обратную историю, а как рождается такая вакансия, да. И там очень подробно расписываю, потому что я неоднократно там наблюдал, как это происходит, там, в том числе у моих коллег, что, ну, вакансия, по сути, у тебя, она обычно состоит там из трех частей. Ну, то есть возьмем нанимающего менеджера, который себе кого-то ищет. Вот у него есть там типа 3-4 каких-то основных буллет-поинта, которые ему нужны от кандидата. Он их там закидывает в шаблон от HR, а шаблон от HR это обычно там типа документ на 4 страницы, который нормальный человек устает читать там где-то в середине первой страницы, да, ему это еще заполнить надо. И он, значит, туда закидывает там 3-4 буллет-поинта, смотрит на это, такой думает, блин, ну как-то что-то жиденько, да, надо же места побольше подкинуть. Идет в какое-нибудь там соседнее подразделение к своему там коллеге. Ну, допустим, там, я не знаю, проджект-менеджера какого-нибудь он нанимает, он идет там в соседнее подразделение, говорит, слушай, у тебя же есть там проджекты? Дай я у тебя там типа спешу, да, что у тебя есть? Вот, дальше он копипастит какой-то функционал из другой джоб-карты, да, другого подразделения. Это вторая часть, да. А третья часть, она, соответственно, захардкодена в шаблоне от HR, которую там в день создания организации написали первый раз и никогда больше не меняли, да, вот, и вот у тебя получается такой, там, трех, как это сказать, не фазный, а какое слово-то подобрать, короче, документ, состоящий, по сути, из трех частей, которые друг с другом не мэчатся вообще никак, и потом кандидат на это на все смотрит, такой, ни хрена себе, там, типа, я это все делать как бы не умею, и что мне теперь делать, да, то есть вариантов два, либо там переживать, что вот я там чмо и лошара, и я так не умею, да, и работу никогда не найду, либо подгонять свое резюме, там, где-то привирать, чтобы соответствовать этому резюме, это там описанию вакансий. Вот. А потом это все прилетает, соответственно, на скрининг, где просто по ключевым словам люди, соответственно, сличают то, что написано в эталонном описании вакансии, да, ну, эталонное здесь такое с долей иронии, да, вот, и с тем, что там намострячил наш кандидат. И, допустим, оно сходится, а потом они, когда вместе все собираются, выясняется, что и кандидат не про то, и эти думали про другое, и как-то все вот отваливается. Вот. Ну, это вот на примере там первой главы, да, там дальше, по-моему, следующий у меня идет как раз собеседование, ну, и дальше там по накатанной там проверки, оформление, вот это все.
Ну... У меня здесь добавить есть такая как бы интересная история, что где-то вот году в 2010, по-моему, у меня состоялся разговор с... Я работал тогда удаленно, значит, с американцами, и у меня, значит, разговор с менеджером. Он говорит, я, говорит, буду уходить в другую компанию, и через примерно там 2-3 месяца к тебе придут HR. Тебе нужно подготовиться. Я такой думаю, ну, в смысле подготовиться? Ну, там, резюме, там, тудым-судым, пообщайся со своим, значит, это, рекрутером. Я такой думаю, блин, у меня никогда такого не было. И тут он меня прояснил, что, говорит, вот, по крайней мере, тогда это было так. Принято. В той среде, в которой, так сказать, он вращался. И он говорит, смотри, говорит, вот я тебе посватаю, так как ты классный чувак, случайно к нам попал, но тем не менее. Вот дам тебе своего рекрутера. Человек, который всю жизнь, всю его карьеру помогает ему находить новые работы. То есть он придет, он с тобой, он тебя проскринит, проговорит с тобой, пообщается с тобой и поможет тебе сделать резюме такое, чтобы тебя нанимали. И будет тебя готовить к собеседованию, и будет подбирать тебе такие вакансии, чтобы тебя двигать по карьере, постоянно из одной компании в другую перекупать. Дело в том, что такие люди вот тогда за рубежом, они строили как бы целую карьеру на строя отношения с крупными компаниями, с различными работодателями, занимаясь тем, что у них есть какой-то пул людей, которых они знают, тренируют, помогают им, знают, какие проекты будут начинаться, заканчиваться, и они там вот, приходят к тебе, рекрутер говорит, слушай, тебе срочно вот этот фреймворк надо получить, вот есть тренинг, сходи на него, пожалуйста, вот типа там в ближайшие полгода. Ты такой, а что-то, он такой говорит, ну сходи, вот лишним не будет. Ты такой, о, хорошо, идешь на тренинг, и через полгодика, знаешь, тут есть вакансии интересные. И такой, раз, и уже там уже, а там уже все правильные слова, а тут у тебя тут, вот, тренинг и так далее. И вот этот вопрос как-то там вот так решался. Ну, это в отдельно взятой, так сказать, маленьком микрокоролевстве, скажем так, вот, по крайней мере, к которому я имел какое-то отношение. Сейчас я последнее время записываю ряд подкастов, посвященных как раз именно найму, в разных сферах, там, вот недавно у нас вышел подкаст про девопсеров, ну, в смысле, рынок девопса, и я попробую найти вот контакты своего коллеги, возможно, он мне сосватает еще раз того же рекрутера, чтобы мы смогли с ним в подкасте обсудить, а как изменился вообще подход, вот тот, который был в 2010 году, условно говоря, и сейчас в 2020 втором, потому что то, что ты говоришь, как это выглядит у нас на рынке, а я склонен, Андрей, с тобой согласиться, что очень часто это выглядит именно так, оно очень сильно различается как у нас и как за рубежом.
Ну, ты знаешь, здесь это, я очень люблю эти параллели проводить, там, как у нас и как за рубежом, потому что мне там, ну, посчастливилось поработать в трех разных странах, вот, и в разных там культурах, включая Азию, кстати, вообще отдельный отрыв башки, то есть там тоже много есть чему поучиться, и я очень люблю проводить эти параллели, да, там, не с точки зрения того, что, а вот у них, а вот у нас, да, именно с точки зрения такого, ну, как бы, понятия, что ребята делают по-другому. Поэтому, да, это всегда интересно, конечно, там, западный опыт перенять, но у них просто, на самом деле, вот вообще, вот, если даже там глобально обсуждать там отличие работы у нас от там тех же европейских компаний, ну, то есть у нас цикл работы в одной компании в среднем это там 3-4 года. Я бы даже, может быть, сказал, 2-4 года, да, люди работают, вот, в одной компании, потом они там либо мигрируют в другую компанию, либо там сильно разворачиваются в другое подразделение, в какое-то внутри компании, если есть такая вообще возможность, да, но так обычно это там 2-4 года в одной организации. В европейских компаниях люди работают в компании от там института до пенсии. Да, и, ну, либо там как-то подолгу, там, по 10-15 лет, вот, и уже здесь есть очень большое отличие, то есть там, как бы, сотрудник, он защищен, он чувствует, что он там действительно здесь может уйти на пенсию из этой организации, у него там все льготы, все-все-все, ты можешь, как бы, прекрасно себя чувствовать, да, вот, и даже когда происходят какие-то события с, там, назовем это так, свержение власти, да, ну, там, я не знаю, меняется топ-менеджмент очень сильно, это не равно тому, что сразу же меняется команда. А у нас это очень часто, ну, у нас сотрудник очень часто сидит, ну, буквально там на измене, да, что его, в принципе, в любой момент могут выкинуть из компании по разным там каким-то причинам. Там сменился топ какой-то, да, привел с собой своих людей, вот, все, спасибо, пожалуйста, до свидания. Вот, вот тебе там парашют, желаем удачи, спасибо, да, спасибо за... Ну, кстати,
не-не-не, это счастье, если вот дадут парашют.
Ну, это да, вот, поэтому, как бы, здесь, ну, много отличий, поэтому мне там очень нравятся эти все параллели, и, кстати, в книге, вот в книге как раз, я их очень много провожу, то есть у меня там есть глава про дружбу и взаимоотношения на работе, и, как сказать, это была последняя глава, которая, из которой я прям со слезами на глазах убирал матерные слова. То есть я прям, за, ну, у меня книжка изначально там была 18+, я когда ее тестировал там на ближайшем окружении, мне все сказали, что, значит, надо убрать, и вот последняя глава, в которой было там вот прям несколько таких выражений, была именно вот это, потому что я там прям очень злился на то, как у них и как это все выглядит у нас, особенно, да, там про какие-то отношения на работе. Вот. Ну да. Так что параллели, да, действительно очень классные, их полезно вспоминать и как-то там сравнивать. Именно с точки зрения, чтобы поучиться чему-то.
Не, ну окей, хорошо. Вот если остаемся на этой теме, вот дружба, как у них и как у нас. Я так понимаю, ну, по крайней мере, в тех компаниях, что я работал, тоже как бы западных, там, как и, наверное, в обществе, нет такого понятия, что дружба, да, то есть все друг другу улыбаются, там все спрашивают, как дела, там все, все хорошо, но если у нас проходит там от начальства лей-офф надо сделать, да, ну, ну извини, чувак, да, тут никто... Никто никому ничего не должен. Если брать, я так понимаю, наши российские компании, тут начинается вот это вот метание, а вот этот Вася, он мой друг, а мне тут надо уволить, а вот там, не знаю, вот как выбрать кого это, там, верность, выбрать человека, который ты там, не знаю, друг и верен, вместо того, чтобы выбрать специалиста, то есть вот это ты подразумеваешь или что-то другое?
Нет, 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 на самом деле там несколько аспектов было. Первое, ну, я там, по-моему, 4 у меня было основных пункта. Первый был момент про... Я рассматривал то, что есть, ну, в российских компаниях там буквально запрет на дружбу между сотрудниками. Ну, то есть там были кейсы, когда, это, допустим, рассказываю, то есть условно ты, ну вот есть там два банка, да, банк X и банк Y. И были случаи, то есть история знает такие примеры, когда, допустим, два сотрудника там из условно конкурирующих организаций выкладывают совместно где-нибудь там с пивком какую-нибудь фоточку, да, а потом к одному из них приходит либо там какой-нибудь HR, вот, либо еще хуже СБшники и говорят, что ну как-то не очень хорошо афишировать то, что ты там дружишь и как-то вообще время проводишь с людьми из конкурирующих организаций. И ты в этот момент, и это реально как бы кейс, да, и ты в этот момент такой сидишь, там, типа, ребят, блин, а как же там нетворк, вот это вот все, да, и здесь как раз подключается история про вот эту вот там продолжительность работы в организации, то есть если там в западных компаниях это наоборот приветствуется, когда ты взаимодействуешь с другими компаниями, то есть, ну, банально ты просто, значит, общительный человек, у тебя хороший нетворк, плюс ты как-то развиваешься, да, и никто не думает о том, что ты сейчас пойдешь там попьешь пиво с Петей из компании другой, да, и сразу же переметнешься туда, к нему, там, на работу, да, он тебя там схантит условно. Вот, а в нашей действительности существует паранойя у руководства, что, да, вот ты пойдешь с конкурентом попьешь пиво, и моментально, прям на следующий же день, когда у тебя похмелье закончится, да, ты сразу же в этот же момент пойдешь к ним работать. работать. То есть такая паранойя существует, и есть организации, в которых есть буквально прям запрет на такую дружбу с внешними ребятами. Есть запрет, ну как не запрет, а такое негласное правило на дружбу внутри организации, то есть тоже так же могут постучаться, если вы там где-то вечером там пойдете. Это все звучит как бред и паранойя, но это реально есть. Вот, это реально.
Нет, я знаю, как бы компании, где есть типа полиси не ебаться, это да. Угу. Как бы это да. Сильно. А вот такого, что как бы дружба.
Ну, ну вот есть и такое. Дальше
пытались
вот...
Пытались держаться 18 да, минус, но да,
похоже, да, нет. Да. Вот. Не, ну это же прекрасно, то, что мы материмся. Все, теперь сейчас пивко откроем, и будет вообще уже тема по-другому пойдет. Нет, дальше третий пункт у меня был про именно отношения на работе. То есть не вот эти вот там типа интрижки на корпоративе, да, это там неинтересно, а именно, ну, какие-то там романтические отношения. И я как раз там провожу параллели о том, как, соответственно, ну, это происходит в западных компаниях обычно, ну, то есть, ну, это нормальная история, люди проводят время, да, ну, кто-то там влюбился, ну, ты же не можешь человеку запретить, да, но прикол в том, что об этом не будет, ну, не будет знать вообще никто. То есть вот и узнают только тогда, когда там у супруги фамилия поменяется. И то, кстати, многие даже фамилию не меняют, чтобы, ну, как-то не привлекать к этому внимание. Вот, это определенная там культура. То есть у нас там много было таких примеров. У меня вот там жена работала в западной компании. Тоже у них там несколько пар таких было. Люди узнали о том, что они... Там коллеги узнали о том, что они поженились после того, как оба уволились вообще. Вот, а они, оказывается, там, работая вместе 5 лет, да, они, оказывается, уже там были мужем и женой. Вот.
УСБ ну, недоработочка, не... вот. Ну, но, прям я чувствую, да, что кто-то там без премии квартальной остался.
Возможно, возможно. Вот, а у нас об этом узнают вообще сразу все. Да, потому что у людей хватает зачастую глупости всю широту своих чувств демонстрировать, в том числе и на работе, да, вот, и как бы с точки зрения там западной компании, то есть там действительно там комплайенс, СБшники, то есть никто вообще эту историю не пропустит, то есть точно так же, как не пропустят историю, что там устроить кого-то, какого-то там свата, брата, там друга, еще что-то, то есть там если, допустим, не знаю, брата какого-нибудь там наймут, да, то вас разнесут вообще по таким частям организации, что вы даже там слова одинаковые из стратегии, чтобы вы не произносили, вот, чтобы не было конфликта интересов. А что у нас в основном происходит при таких случаях? Правильно, всем похую, потому что конфликта интересов же в кавычках нету никакого, да, вот, типа само как-то образуется, а потом как бы, ну, получается вот та история, про которую ты говоришь, ну, я же не могу его уволить, несмотря на то, что он конченый дебил, да, я же не могу его уволить, потому что он там друг подруги моего друга, чью сестру я знаю через бабушку, да, вот.
Слушай,
и все.
Хочется сразу тебе возразить.
Давай.
Потому что я был свидетелем нескольких очень забавных историй европейских и одной американской, где действительно через нетворкинг очень круто решается. Ну, знаешь, такой пьер условный на моих глазах совершает звонок своему другу, говорит, слушай, а вот у тебя в банке, ты говорил, начинается новый проект, а у меня племянник вот только-только закончил, значит, университет, хотел бы на стажировку пойти. Ты можешь поспособствовать? Через 20 минут он перезванивает, ему говорит, слушай, ну, а пусть свое резюме пришлет вот сюда, с пометочкой. И еще через 2 дня этот мальчик уже работает, ну, стажером. Стажером. Но в очень-очень приличном банке, в очень-очень приличном проекте. И вот таких случаев именно благодаря нетворкингу достаточно много. Мы просто вот это вот, как это, вот нетворкинг надо, мне кажется, правильно понимать. Нетворкинг, кумовство и блат — это одно и то же. Это вот три слова синонимы. Просто оно там немножко институциализировано по-другому. Оно работает чуть-чуть по-другому. У нас это немножко по-другому работает. И когда мы говорим, вот они в одной организации работают, никто в свою организацию не устраивает. В соседнюю.
Потому что вот ты с этим вот учился вместе, вот с этим вот играешь вместе в гольф, вот с этим у вас сигарный клуб совместный, куда вы ходите там винишку употреблять вместе. Вот здесь вы там вместе обсуждаете, там, где Тори и Виги где-то там что-то кто-то вот подвинул. И там просто эти механизмы работают по-другому. У нас они более открытые, а там они более скрытые. Вот, и мне кажется, из-за того, что они более скрытые, нам кажется, что этого нет, а оно же присутствует.
Угу. Но вот. Ты говоришь,
а у нас
все-таки
как-то открыто, угу. И мы такие типа, вот, мы специально там по организации не можем тут разнести, все как-то все на показ.
А тут, Антон, смотри, может быть, скорее всего, такая ситуация, как этот вот в резюме пишут mother tongue. То есть твой язык, как бы, как ты, на каком языке ты кричишь «мама», когда рожать ты, когда ты будешь рожать. Поэтому вот ты привел ситуацию, то же самое. Есть какой-то специальный рекрутер, который тренирует там что-то такое, и ты говоришь, вот этого там, например, у нас в России нет, но я бы, например, не говорил, что этого нет. Ты просто не попал вот в этот круг, потому что вот как бы такой тренер, да, он к нему приходит по знакомству, это не кто-то там по объявлению сидит, набирает народ, да, ты к нему попадаешь по знакомству, у него там, допустим, есть какая-то свой пул специалистов, да, там, не знаю, 50-100 человек, да, в который надо попасть, и если ты к нему попадаешь, ты узнаешь о его существовании. То же самое, как, не знаю, есть какие-то, да, там, скрытые криптомиллионеры, да, о которых ты не знаешь, да, сидит там в соседней квартире, да, там чувак ходит туда-сюда, и пока ты с ним как-то не сконтачишься, ты об этом не узнаешь. И то же самое, как бы, если брать наши компании и, там, западные компании. Да, Андрей, ты, я не знаю, там, твой уровень владения языка, там, уровень образования, там, что-то такое. Но в любом случае ты был как бы не свой, да? То есть ты приходил в эту компанию, и ты там, не знаю, не видел, не варился в том, что у тебя не было, например, там, студенческих знакомств, да, каких-то, или там вот там все там выросли на одной улице, да, вот они пошли в соседние компании, вот они там пересекаются. Да, ты пришел как чужак, ты не видел, что вот так вот можно по блату кумовство вот заводить, тебе и не с кем было там особо кумовством заниматься. А оно вот, ну, то же самое. Люди, как это, по всей планете, они все одинаковые, все выстраивают социальные связи примерно одинаковые. И говорить о том, что вот здесь есть, а здесь нет, у тебя есть преимущество, то, что ты там в российских компаниях, у тебя есть какой-то там свой бэкграунд, да, то, что ты можешь там притащить людей, там, не знаю, со своей улицы, со своего института, там, на каких-то своих курсах, где ты там обучался, с ними пересекался. Но как бы говорить, что вот здесь вот это есть, а вот здесь вот это нет, ну, это то же самое, как вот, или очень часто приводят пример, вот эти поганые американцы, они наши взятки обозвали лоббизм, и типа вот это то же самое. Нет, это не то же самое, да, ты не придешь такой с чемоданом, типа просто там, не знаю, куда-нибудь, в Капитолий, да, вот, открываешь чемодан, да, вот ты и ты. Надо знать людей, надо в этом вариться, там, надо знать, кому это принести, там, как чего отдать, как все это оформить, да. Нет уже такого, что ты приходишь,
отдаешь. Кто-то книгу написал,
отдаешь.
Нужно ее опубликовать в правильном месте, гонорар
да.
Вот так вот занести. Слушай, я вот, с одной стороны, хотел бы, Алексей, тебя немножечко как бы поправить, точнее, дополнить. А ведь Андрей, когда работал в зарубежной компании, он получал от того, что он не встроен в эту систему, преимущества определенные, которых у местных могло не быть. Просто потому, что он не местный. К нему отношение
не совсем
другое, более выровненное.
Не совсем так. Смотрите, нет? Во-первых, не-не-не, давайте прокомментирую. Я очень внимательно послушал вас, очень интересно. Во-первых, хочу сказать, что я не вижу противоречий в том, что я сказал изначально, и в том, что вы говорите, да. И то, что ты, Антон, то, что ты упомянул про вот там кто-то кому-то позвонил, там про какого-то племянника, да, ты говоришь, что он позвонил в другую компанию, да, а не в свою. Вот, это, ну, как бы базовое отличие, вот, а я же все-таки говорил про рамки одной компании, да, и там с этим сложнее, первое. Второе, я ни в коем случае не говорю о том, что, я не говорю о том, что этого нету совсем, вот смотрите, ключевое, да, что, может быть, я недостаточно точно выразился, давайте проясним, да. Вот эти все вещи, они в наших компаниях, они происходят, как это сказать, более наглядно, что ли, да, более заметно, вот, хорошее слово, да, то есть более заметно, вот, и считывается это все на раз. А как бы в тех компаниях это, безусловно, присутствует, но ты хрен поймешь вообще, да, кто где, кого, куда, там, каким образом подключил, пригласил и прочее. То есть и история о том, что, ну, давайте так, вот мы говорим там про нетворк, блат и все остальное. Вот, допустим, я студент, я закончил учиться. У меня со мной учился парень вместе. Я знаю, что он классный. Мы вышли, там, я вышел на позицию, допустим, стажера, да, и вижу, что там во внутренней системе вижу еще там вакансию второго стажера, да, и я там беру, допустим, рекомендую этого парня через рефералку внутреннюю, да, с которым я учился, и он идет по стандартным процедурам через собес, через все вот это, да. Вот это что, это блат? Ну, нет же. Хотя мы знакомы, да, я ему просто своему другу сказал о том, что, слушай, здесь есть классная вакансия, вдруг ты ее не видел, да. И если он пришел, как бы нормально себя показал, прошел там испытательный срок и все остальное, ну, как бы окей, да.
Ты еще денежку вот. Получил за это.
Ты еще денежку получил, да, конечно. Да, да. Ну, то есть вот вопрос, это что, это нетворкинг, блат? Или какое там еще третье слово-то? Ну, ни то, ни другое, ни третье, мне кажется, да? Вот, а когда вот у меня тут я встречался с товарищем с одним, да, и он мне говорит, я ищу себе сотрудника, ну, российская компания, не очень большая, он говорит, я ищу себе сотрудника, мне приходит генеральный директор и говорит, слушай, вот я тебе нашел там типа девочку, ее возьми, она классная. Типа... Он говорит, я с ней общаюсь, понимаю, что там просто, ну, сиди, я сам открою, да, вот, он говорит, а, ну, как бы, может, я сам себе сотрудник это все-таки найду, да, вот, а тот говорит, нет, надо взять, потому что это, оказывается, там, чья-то родственница. Вот я про вот такие кейсы говорю, и это просто в явном виде декларируется. То есть, если бы это была там чуть более такая воспитанная компания, да, назовем это так, вот, там, ну, во-первых, так в лоб это не было бы, да, а если бы и была бы такая история, то это сделали бы гораздо-гораздо более изящно, и никто не понял бы о том, что это там чья-то там сестра, брат или еще что-то. Но, опять же, если там какой-то конфликт интересов, то это сразу там и комплайенс, и СБ зарубит обязательно.
Ну, это мы уже это, погружаемся, кстати, вопрос... в какую-то метафизику, типа Slavic Damage Control, да? То есть,
давайте, когда... давайте выныривать из нее обратно.
Да, Антон, давай.
Слушайте, а вот мне на самом деле интересна другая история. Компании, они же строятся по определенным принципам. Если мы вот у тебя целая книга посвящена, как там сотруднику выживать там условно в офисе, да? Ну, там такая, назовем это инструкция, короче, по большому счету такой. Правильно же понимаю? Ну, в некотором смысле. Есть все какие-то так. Вот родовые штуки, которые вот для наших компаний супер, вот, ну, как бы, прям, они точно есть.
Или супер важные, на что стоит обратить внимание, скажем так. То есть, и я думаю, среди наших слушателей много людей, которые ищут работу там. или меняют работу, да, сейчас у нас рынок все равно, несмотря ни на что, растет. То есть есть ли такие вещи, на которые стоит обратить внимание, и это вот сейчас стало актуально, то есть сейчас все ищут работу в российских компаниях, потому что вот, как бы западные бренды ушли, да. Скажем так, всякие аутсорсеры и тому подобное. Вот есть что-то такое, что можно вот посмотреть, порекомендовать вот те же самые, да, родовые пятна, да, вот мы сравнили, посмотрели, да, вот это важно.
Я не стал бы здесь, вот здесь, кстати, я не стал бы делить там на российские и нероссийские компании. В целом, да, с точки зрения совета, на что там можно обращать внимание при там, приеме на работу, да. Вот на мой взгляд, самое такое, одно из основных, это количество этапов интервью. Чем больше этапов интервью, тем, ну, дальше мы достраиваем уже, да, историю. Давайте так, с другой стороны зайдем. Если у нанимающего менеджера нету права единоличного, ну, права голоса там, решить, что он конкретного человека берет, да, если у тебя там 5-6 этапов интервью, здесь можно достроить, что в этой компании нету ни культуры доверия, нету ни, как бы, очень все перестраховываются, очень жуткая бюрократия, много этапов согласования, и если у твоего там непосредственного нанимающего менеджера нету права голоса там встать и сказать, я этого человека беру, вот вы повстречались, все, я тебя беру, вот прям тебе сейчас устный делаю офер, то, скорее всего, там, ты на твоей позиции, в твоей роли точно так же не будешь иметь права голоса там, решать что-то в зоне своей ответственности. То есть надо будет все 10 раз перепроверять, согласовывать, уточнять и так далее. Это вот прям первое, на что... я считаю, нужно обращать внимание. Вот, потому что это прям такой первый признак лютейшей бюрократии.
Антон,
ну, как это?
Что ты потупил глазки?
Такой. Давай. Встаем, расходимся. Ну, потому что сразу мы вырубаем из этих компаний все банки. Сразу вырубаем все айтишные компании, в которых работает больше, чем 500 человек. Ну, в основном. Там есть
какие-то исключения. А я не соглашусь.
Исключений. Ну, их немного. Вот давай будем...
Я знаю банки, я просто, извини, я вот пока не ушли далеко, я знаю банки, и не один, да, где люди приходят на собеседование.
Давай топовые банки и... назовем.
А мы можем?
Сбер выключаем, Альфа выключаем, Тинькофф
выключаем. Альфу не выключаем, Альфу не выключаем.
Сбер одно вот. Собеседование.
Ну вот.
У нас, ну, окей, хорошо, мы потому что как бы с галеры, одно собеседование на галере, второе внутри Сбера, и после этого уже как бы...
Потому что между Сбером и галерой есть большое соглашение, в рамках которого как бы они берут. Согласись? То есть, ну, а там собеседование прошел не ты, а контора.
Ну, два это не четыре.
Ладно, не, смотрите, давайте, знаете, как, может быть, опять же, мы там, я как-то под вечер уже тяжеловато мысли формулирую, и эти самые, как их там, слова, да, собираю в предложение, вот, идея какая, смотрите, что я в первую очередь имею в виду, если у тебя, вот, допустим, первое собеседование прошло с нанимающим руководителем, допустим, да, повезло, и ты пообщался с нанимающим руководителем, и он тебе сказал, да, там, принципиально я тебя готов брать, а дальше, допустим, ты пошел, там, ну, не знаю, там тебя HR чекнул, там еще кто-то, да, на соответствие корпоративной культуре, я про эту историю говорю. То есть, когда тебе вот не тянут кота за яйца, там, а давайте мы еще с этим поговорим, а давайте мы еще с этим поговорим, вот, а потом, значит, там, нанимающий менеджер по итогу, учитывая мнение там вот каких-то людей, да, значит, примет решение, берет он тебя или нет, я вот про эту историю говорю, вот, а если...
Ну, это плохо, то есть...
Вот. Ну, да, конечно, да. А если, соответственно, нанимающий менеджер может тебе там в рамках беседы с тобой сказать, что он тебя берет, это хорошо. Вот. Mm-hmm. Я вот про эту историю говорю.
Ну, и тут как бы ситуация, если вот так вот происходит, как ты описал, я могу сказать, что нанимающему менеджеру тогда делать нехер. Потому что он сидит и прямо на первом собеседовании с кандидатом общается, потому что идет такой поток трэша непонятного, люди, которые там, не знаю, кубиком в шарик, кубиком в круглое отверстие не заходят. И если менеджер общается со всеми, кто присылает резюме, то это как бы...
Но он же не со всеми общается. Не, он же не со всеми общается.
Ну, а как ты тогда на первого попадешь на принимающего менеджера?
Ну смотри, у тебя есть, давай прям построим этот процесс. У тебя есть вакансия, на нее откликнулось там 500 человек, да, как бы без каких-либо скрининг, звонков и всего остального, ну, ты HR как-то вычеркнул из этого, да, ребята большую работу все-таки делают, вот, они тебе там, ну, свалилось оно все в ханфлоу куда-то, да, HR тебе из этих там 500 человек убрал 400 явно неподходящих, да, далее осталось 100 человек, да, 100 человеком он условно говоря, условно, и то не всем, да, он позвонил, задал там два ключевых вопроса там про уровень зарплатных ожиданий и вообще там, ну, таких бытовых вопросов, да, там сходится оно, не сходится, вот, у тебя отвалилось еще там человек 50, да, из этой сотни. Вот, а далее он оставшихся, это я сейчас очень успешные цифры говорю, по факту все гораздо меньше, вот, остается там из этих 500 человек 20, которых он зовет на собеседование, из которых 10 в итоге до него доходит. И если я нанимающий менеджер, у меня жопа в огне, и мне нужно как бы закрыть позиции, ну, блин, на 10 человек я там, это можно все в рамках одной недели как бы сделать, да, и на 10 человек время найти можно. И учитывая то, что они все уже просеянные, да, вот, ну, просто я очень много людей нанимал и очень много людей собеседовал. Да, если вот такая фильтрация прошла, если такая воронка прошла, и если HR у тебя классный, адекватный и хорошо делает свою работу, то, блин, гарантированно из этих 10 оставшихся человек ты одного себе стопудово найдешь.
Как ну, я гарантированно. Люблю быть богатым и здоровым, и не люблю быть бедным и больным. Если HR молодец, если он все отбирает, но не, проблема ну, в том, что те же самые HR отбирают и, по чек-листу.
Алексей, вот смотри.
Я знаю, что они по чек-листу отбирают, да, да.
Конечно, да, какой-то есть чек-лист, опять же, то есть там какая-то прескрининг, какое-то, опять же, телефонное собеседование небольшое. Мы с тобой забываем еще, ну, если мы про разработчиков говорим, то наверняка какое-то будет отдельное собеседование, там, алгоритмическое, не алгоритмическое. Ну, там,
ну техническое интервью,
да, ты имеешь в виду. Техническое интервью, да, то есть до менеджера так раз, до нанимающего. Я понял мысль Андрея, он говорит, что вот если вот эти все проверки пройдены, и вот человек доходит до нанимающего менеджера, и вот это собеседование является последним, ну, единственным, после которого принимается решение, то тогда все ок. Тогда надо все остальные компании вернуть назад, потому что у нас же все основные собеседования, это как раз это предскрининг, по большому-то счету.
Ну, ты обрати внимание, что у нас сейчас максимально, вот здесь HR меня там максимально просто сейчас в комментариях сгнобят и унизят, но по факту у нас сейчас сделано максимально все для того, чтобы кандидат с нанимающим менеджером встретился хрен знает когда. То есть за то вообще, ну, решают, подойдут эти люди друг к другу или нет, а им на секундочку работать друг с другом там 3-5 лет следующие, да, подойдут они друг другу или нет, решают какие-то вообще посторонние люди, которые потом, когда человек устроится на работу, вообще из этого процесса выпадут, и ни руководитель, ни сотрудник этих людей видеть не будет. Ну, по факту.
Ну, это получается как этот армейский принцип, да, когда метут ломами плац, типа, мне не надо, чтобы было чисто, мне надо, чтобы ты заебался, да.
То есть, ну, вот ты, примерно
ты,
так.
Ты должен быть готов к тому, что будет очень много всего и очень долгого, и вот если ты пройдешь, то работать в нашем банке — это большая честь. И вот мы тебя покажем тогда вот этому вот главному менеджеру, который примет решение, что да, вот можно тебя взять.
Да-да-да, но только при этом, что самое интересное, вот этот вот менеджер, к которому ты идешь на работу, с другой стороны сидит и фонит этим всем людям о том, что какого черта вы мне людей найти не можете. То есть, ну, это реально парадокс.
А вот, кстати, давай тогда закольцуем выпуск. То есть мы начинали с того, что приходит вакансия такая, как слоеный пирог, не знаю, как три шоколада, да, то есть три шоколада только с говном. Вот, и как бы, а что делать-то в такой ситуации? То есть ты сказал, как неправильно, да, мы все видим, как неправильно происходит вот эти вот огромные вакансии, там, слеплены из разных кусков. А как вот правильно? Вот есть у нас вот этот вот нанимающий менеджер, который сидит, да, которому никого не пускают, у него там, не знаю, рвы с крокодилами, стены и все такое. Вот как этому бедному, как с одной стороны вот этому менеджеру разместить, составить вакансию, чтобы к нему пришли люди, и как с другой стороны человеку, там, не знаю, разработчику, не разработчику, все-таки пройти вот эту полосу препятствий и добраться до этого вожделенного менеджера.
Давай начнем с нанимающего менеджера, там расскажу, как я людей ищу. То есть у меня есть достаточно немаленький нетворк, да, в виде там социальных сетей и всего остального. Когда у меня появляется какая-то вакансия, она, ну, вакансия, надо понимать, она появляется не вот этими лозунгами, да, и так далее, она появляется там в виде конкретных задач. То есть, условно, там, мне нужен IT-проджект-менеджер для того, чтобы там вести проект по внедрению CRM-системы такой-то, раз, два, там, вести какую-нибудь, там, я не знаю, менеджерскую отчетность, три, ходить и рассказывать по каким-нибудь там конференциям о том, какие мы классные, точка, да, вот, три конкретно, я сейчас очень утрированно, но вот это три конкретных задачи. Что делаю дальше я? Я иду там в какой-нибудь там Book или Gram, да, и выкладываю пост там: ребята, у меня есть такая-то вакансия, нужен человек под такие-то, такие-то задачи. Мне откликаются на это какие-то люди, и это не сотни там, да, и не тысячи. Это откликается, но вполне себе там комфортное количество запросов, которые, ну, можно найти время обработать. Там я смотрю, что за человек, если он мне интересен, я говорю: о, чувак, ты прикольный, пришли CV-ху свою. Он там мне энное количество людей присылают свою CV-ху, дальше я эту CV-ху сам смотрю, если она мне нравится, я ее отправляю в HR и говорю: девочки, вот мне, короче, вот раз, два, три, четыре, пять кандидатов нравится, там посмотрите со своей стороны, и если вы окей, то давайте назначим встречу с человеком, там поговорим на троих. Вот как бы таким вот образом, да, это со стороны...
Ты не боишься все вот это вот так вот рассказывать?
Что именно?
Ну, потому что вот то, что я услышал, да, то есть ты собираешь из социальной сети, это не люди, которых ты знаешь, это не люди, с которыми ты работал, но... это как вот эти вот фальшивые фейсбуковские друзья, но... да, у которых там но... у всех по 1000 человек вот, но... в Фейсбуке. Ты их не знаешь, там, не знаю, пришел к тебе какой-то неадекват, он да. там в друзья к тебе добавился, но так. прислал CV. Какую гарантию ты можешь дать, что вот ты просмотрел вот эти вот CV, да, и что кандидат, он в реальности соответствует этому CV?
Еще раз я тебе говорю, я это CV после того, как я его сам глазками посмотрел, и мне оно понравилось, отправляю в HR, чтобы и спрашиваю HR, если вы окей, там, давайте назначать встречу. То есть, ну, то же самое, те же яйца, только в профиль. Только ну, то это
ты,
не...
Ты как
не...
бы pre-HR, такое ну, получается, тоже проводишь собеседование? Или ты просто
я не провожу никакое собеседование. Смотри, еще раз, да. Вот мне там, допустим, давай так. Вот человек откликнулся в комментах. Мне интересно. Или что там я, допустим, написал пост там, типа, пишите в личку. Да, человек там, типа, пишет, мне интересно. Я говорю, пришли CV. Человек мне прислал CV, я, ну, просто так по диагонали посмотрел, что за человек в целом там по профилю, да, посмотрел, что он публикует там и так далее, адекватно, неадекватно, вот, посмотрел на CV-шку, у меня это в голове там скалькулировалось, подходит, не подходит, и дальше, если я с этим там окей, я это отдаю уже в HR для соблюдения всех важных, безусловно, HR-процедур. Но я уже знаю, что, в принципе, потенциально я с этим человеком готов вести дальше диалог. То есть я там подключаю свой нетворк, условно, да, и я не пишу вот эту простыню на 3 страницы про там, стрессоустойчивость, неконфликтность и умение вышивать бантиком, которые нахер никому не упали. Просто смотрите, давайте вернемся вот, вот уже к описанию вакансии, да, и вот к этим 3 задачам, которые я написал, да, которые я вначале сказал. Что я там придумал? Ведение проекта по внедрению CRM, да, да. Там, значит, там подготовка менеджерской отчетности и что-то было третье, про конференции, да, да, там представлять компанию на конференциях. Вот 3 простых задачи. Они, если пойдут через вот HR-шаблоны, через все остальное, во что это трансформируется? У вас должен быть сертификат PMI, PMBOK, желательно вы должны быть Scrum Product Owner, ведение проектов, опыт работы там от это, там, значит, навыки ораторского искусства, блядь, еще желательно дополнительно, значит, маркетинговое какое-то образование, чтобы вы выгодно представляли, ну и так дальше. И вот из этого накидывается вот такой вот документ. А потом соискатель в это во все заходит, ты такой, что мне делать-то? А по факту, блин, 3 задачи очень простых, очень примитивных. Вот. Вот и вся история. Вот. И, соответственно, да, ну, давай. Вопрос.
Ты что-то хотел? Антон, ты не хотел?
Ты просто рассказываешь, а у меня в голове сразу возникает такая история. Вот ты руководитель. Я вот смотрю на расписание своего руководителя, или руководителя моего руководителя, или руководителя моего руководителя-руководителя, и там свободного времени на то, чтобы, ну, честно говоря, тратить время на поиск, в общем-то, нет. Ну, объективно. Ну, там, да, у них большой нетворк и так далее, и они обязательно вакансию разместят, но, как бы, и да, они тоже будут, наверное, там, своих знакомых, с кем они реально имели продуктовый, продуктивный там коннект рабочий, наверняка будут подключать к поиску, к возможности протащить их, нанять. Но тут важный момент. Если мы вернемся к началу нашего разговора, да, вот этот флешбэк такой сделаем. А помните такая история, да, типа вот есть руководитель, вот у него есть там 3 подотдела. Есть вакансия, у него большой нетворк. Он разместил вакансию, к нему приходит, он такой говорит, ну, знакомый его, Ашотик какой-нибудь, и говорит, слушай, такая вакансия красивая, у меня есть прекрасный человек к тебе. И вот с этим резюме ты приходишь, ну, не ты, а руководитель приходит к нанимающему менеджеру и говорит, отличная девочка, надо брать. Понимаешь, вот если собеседование одно, и оно в рамках вот этой процедуры устроено, то кажется, что вот мы оказались в этой же ситуации, что, блин, одно собеседование, вот оно давление начальства, и ты берешь, или как бы вот как-то что-то надо там как-то выяснять. А если есть стандартная какая-то процедура для организации, где проверяют навыки, где действительно есть какой-то отбор, где-то есть скрининг определенный, где вот этот проверяющий менеджер, он в конце, у него забитое расписание, он составил, я хочу вот эти 3 задачи, найдите мне человека, приведите мне там 5 кандидатов вот до такого-то числа. И все, он отдал, и к нему вот в нужный момент времени поставили там 5 человек, и он их уже смотрит. Они уже отскринены, проверены, они уже хоть как-то соответствуют тут требованиям компании.
Угу.
Ты считаешь, что это неправильно?
А давай, вот как знаешь, бы, как...
тогда получается, что да. К-
Это же получается трейд-офф, то есть с одной стороны как бы плохо, и с другой стороны вроде как плохо.
Давай здесь разделим на два пункта. Один про календарь, сейчас поговорим про это обязательно, и про отсутствие в нем времени. Теперь по поводу там, руководителя, который в конце этой всей цепочки. Вот у Михаила Николаевича Задорнова была в свое время был забавный стендап про передачу информации от номенклатурных работников, по-моему, так называлось. Вот, и там была идея, ну, можно погуглить, я думаю, вот, и он рассказывал о том, как, значит, сидит руководитель там какого-то завода, и у него рождается действительно там великолепнейший идеи для людей, там, людям сделать хорошо, вот. Я не помню уже контекст, я лет 10 назад смотрел. И он рассказывает о том, как эта информация дальше передается, соответственно, там, к его заму, и на выходе, когда, значит, конечные уже исполнители реализовали то, что он хотел, вот, значит, этот руководитель смотрит на реализацию, там, хватается за сердце, говорит, блядь, а я хотел людям добро сделать. Вот, а по факту получилось, ну, там, какое-то говнище несусветное по итогу, да, то есть вот это вот, еще раз, к чему я говорю про вот эти вот там три конкретные задачи, там, придуманные, да, мною сейчас, они за все вот эти вот многочисленные этапы трансформируются настолько и раскроются до такой степени, что на выходе мы получим вакансию Франкенштейна, под которой ты хрен кого найдешь. Ну, просто ты не найдешь, да, или найдешь, ну, там тебе очень-очень повезет, если ты это сделаешь. Плюс еще сюда мы подключаем, отбор по чек-листу, да, что если человек там не подходит, то как бы все, до свидос. То есть вот не нашли Франкенштейна, там ищем дальше. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос про, там, считаю ли я правильно или нет, я считаю, что во всем должна быть, там, определенная золотая середина, вот, и если действительно есть, там, какие-то такие процедуры внутренние, они практически у всех есть, то вот это вот расстояние между первым этапом и нанимающим менеджером, оно, там, ну, к минимуму должно сводиться. То есть, условно говоря, там человек пришел на скрининг, следующее у него собеседование должно быть с нанимающим менеджером. И если там человек нанимающему менеджеру подходит, дальше можно уже там и техническое интервью проводить, и другие всякие вещи. Вот я про эту историю.
А вот, Андрей, я как раз хотел бы вставить свои 5 копеек.
Давай.
Мне кажется, вот этот вот поиск золотой середины, он как раз и является главной проблемой, что мы хотим найти вот эту вот золотую середину, и при этом мы рушим то, что получается, вот как знаешь, это вот как это нормальное распределение, вот этот вот колокольчик, где с одной стороны типа джедай, с другой стороны типа без мозгов, и вот посередине там как, какая-то это вот золотая середина, которая ни хрена не понимает. Вот то, что рассказал Антон, он говорит про какой-то такой стандартизованный конвейер. То есть к нам приходят там люди, мы просто их как детали, мы проверяем, что они там, не знаю, квадратные, что они твердые, мы можем вот эту квадратную твердую штуку засунуть в наше квадратное там нишу, да, которая у нас есть в компании. Ты же со своей стороны рассказываешь, мне кажется, как раз про ситуацию, когда ищутся спецы на проект. И это не какой-то, вот опять же, не масс-маркет. То есть мы рассматриваем, это может быть там аналогии и рестораны, и аналогии одежды, и все такое. То есть с одной стороны, тому же там Яндексу, большой компании, да, нужно очень много разработчиков, они нужны стандартизованные, и там, если нанимают 1000 человек, да, с одной стороны, ты не сможешь вот этой вот фигней заниматься, с каждым переговорить, каждого проверить резюме. Тебе это надо максимально автоматизировать, максимально вот проверять, да, может быть, хорошие, да, вот там круглые не подходят в наши стандарты квадратности, но как бы мы заодно вот этими квадратами затыкаем все наши дыры. И твоя ситуация как бы такой люкс, премиум, не знаю, как это по-разному можно называть. То есть, когда ищет людей как раз на конкретные специальности, и это позиции не джуниорские, да, то есть вот как ты сказал, там, не знаю, переделать CRM, выступать на конференциях и все такое, это не джуниорские какие-то позиции, это как, там, позиции уже, там, не знаю, от тимлида, да, и выше в какой-нибудь там чуть ли не C-level, где как раз вот эта вот ситуация, когда нам нужны стандартизованные контейнеры, нам нужны там квадратные люди, она как раз не подходит, и ты вот как раз подбираешь вот каких-то таких вот людей под конкретную задачу. То есть вот тебе вот что-то вот такое вот хитро сделанное, да, вот у тебя хитро сделанное отверстие, да, я тебе найду хитро сделанную загогулину, которая как раз тебе подходит. И ну, вот этот вот поиск золотой середины, как ты говоришь, а давайте найдем золотую середину, а мне кажется, как раз не надо искать золотую середину, то есть тебе надо вот отпустить вот эту ситуацию, да, вот вам нужны квадратные люди, вот я понимаю, что вы нанимаете там 1000 человек в год, да, ну и сидите вот и делайте, и джуниоров вы так и будете набирать. И ты с одной стороны, и ты с другой стороны, да, когда у тебя там есть твой нетворкинг, да, ты там публикуешь «у меня премиум-чат, у меня премиум-вакансии», да, вот сидите, смотрите на мой премиум, да, и вот я показываю, вот есть под такие задачи, вот есть под такие задачи, вот смотрите. И не надо вам, мне кажется, пересекаться, и не надо тебе идти куда-то говорить, а давайте найдем там золотую середину, а давайте всех переделаем, давайте сделаем собеседование с менеджером первой. Зачем?
Смотри, если у нас весь наш подкаст для джунов, тогда надо было сразу так и сказать, и я тогда сейчас скажу, ребята, забудьте все, что я говорил час, вас это не интересует, все делаем по-другому. Вот.
Не касается.
Да, не касается.
Типа вы жрите, что дадут, вот вам низко.
Смотри, давай так, вот если мы говорим про массовые позиции, да,
массовые сеньорные позиции. Давай про массовые сеньорные поговорим.
Нет, давай все-таки вот чуть-чуть поделим.
Смотри, вот я работаю в Яндексе, точнее в Яндекс.Клауд. И вот мы в Яндекс.Клауд набираем массу сеньоров. Ну, в смысле, там вот стоит одна вакансия, ну, допустим, на сайте, но под ней 50 вакансий.
Ага.
Вот понимаешь, 50.
Да.
50 разных отделов. И, то есть,
а вакансия называется одинаково.
Одинаково. Ну, потому что нужно, ну, требования к этим людям одинаковые. Понимаешь?
Так.
То есть, и это все сеньоры.
Да.
И как бы да, их надо проверить, они должны быть примерно одинаковые, они примерно одно и то же будут делать, и они могут подойти в разные отделы, в разные команды. Когда они пройдут вот этот первичный скрининг, потом их разные команды посмотрят. Вот, например, я недавно порекомендовал коллегу SRE-специалиста. Я там, как это, у меня черный пояс по рекомендациям внутри Яндекс.Клауд. Вот, и, соответственно, у него вот сейчас он прошел все там в течение одной недели, двух. Потому что он там собеседовался одновременно к нам, в Тинькофф, еще куда-то. Вот, двух недель он все прособеседовался. И сейчас у него финалы идут. Финалы у него идут в 6 разных команд. Понимаешь? То есть как бы его 6 разных команд готовы взять. Потому что он подходит. И он сеньор.
Так.
И вот смотри, я вот сейчас привел свой пример. Но такая же ситуация у Тинькова, такая же ситуация у других крупных компаний. Ну, потому что вот я сейчас вот открою вакансию Тинькова, вот любую какую-нибудь, сейчас вот прям далеко ходить не буду. Извините, сейчас 2 секунды буквально, это же, ну, несложно. 1, 2, 3. Вакансии в IT. Что-нибудь Java-разработчик, да? Java-разработчик. Data-платформ. Любой город, сеньор. Вот я смотрю, а я абсолютно уверен, вот я открыл вакансию Java-разработчик в Data Platform, я абсолютно уверен, что под этой вакансией, вакансии 5-6, при том, что требования все стандартные, то есть там Java, Spring, PostgreSQL, Grafana, Prometheus, это не реклама, кстати, да, Тинькофф можете занести, значит, Git, Bash, SSH, ну, то есть, как бы, там нет чего-то такого супер-экстраординарного, люксового. Да. Есть стандартные какие-то требования, вот как Алексей сказал, ну, круглые, все должны быть круглые или все должны быть квадратные.
Да. Вот. Из этого мы какой вывод делаем? Что это массово сеньорная позиция.
Да.
Вот. Соответственно, внимание, вопрос. Ну, исходя из того, что ты рассказываешь, и исходя из того, что я там слышу, да, от коллег и на рынке, ну, у вас особо проблем с наймом нету, потому что вы классные. К вам люди и так идут, к вам люди стремятся попасть.
Мы хотим больше.
Ну, вроде как. Нет, это то, что вы хотите, это прекрасно, это вы большие амбиции, там, это хорошо. Вот, но у вас нету проблем с узнаваемостью, с HR-брендом, и люди прекрасно знают, что там у вас хорошо, и они сами к вам идут. И я вот, ну, не особо слышал от рекрутеров там какого-нибудь Яндекса того же, да, о том, что, ой, там страшно вообще на рынке происходит, и там в тот же там Сбер, да, они там толпами вроде идут. То есть этот вопрос мы не трогаем, здесь это хорошо. Я говорю про ту историю, когда люди плачут о том, что там дефицит, к ним люди не идут, у них там вакансии по 5, по 6 месяцев закрываются, и они не могут найти подходящего человека. Я говорю исключительно про эту историю. И да, это скорее... Давай вот вообще вот прям вот в другую сторону уйдем. Возьмем там какой-нибудь колл-центр. Вот найти оператора на телефоне, ну, условно говоря, гораздо... Это массовая позиция. Гораздо проще, чем найти того же руководителя контакт-центра. Да? И вот, ну, те же яйца, только в профиль. Вот, и вот с точки зрения массовой позиции, ну, вот она прекрасно находится, там стандартное описание и все остальное. Там ты выйди, свистни, к тебе люди придут. А если у тебя еще HR-бренд крутой, то вообще сами будут идти, даже можно ничего не публиковать. А ты попробуй найди вот более или менее там руководящую позицию, которая там в единственном числе. Вот, а если она еще с какими-нибудь нюансами, там типа под замену, или там какой-нибудь конфиденциальный поиск у них, там еще что-нибудь, вот и тут как бы попробуй найди. И здесь все гораздо сложнее. То есть я скорее вот про такие истории.
Как говорят, руководитель колл-центра должен уметь в хату заходить. Главное требование.
Да. Вот. Да. Позвольте, я вот мне просто прям очень хочется про вот тайм-менеджмент сказать и про календарь, да. Просто там штука, которую я там лет 15 уже практикую, я про тайм-менеджмент, про организацию календаря и все остальное. Вот. Вот то, о чем ты говоришь. Это, я сейчас такую вещь скажу очевидную. Ну, это реально проблема. И вот такого календаря быть не должно. Знаете, как самый простой способ, как проверить, в жопе у тебя календарь или нет. Вот одно очень простое проверочное упражнение. Вот если у тебя на...
Не надо показывать только.
Вот. Нет, я не настолько красив, чтобы демонстрировать свою филейную часть. Вот. Если у тебя в календаре нету ни одного дня, в который такой без встреч, то можно, в принципе, диагноз поставить, что у тебя календарь в жопе, да. У любого человека должен быть в календаре должен быть хотя бы один день в неделю, в котором нету ни одной встречи вообще никакой.
Ты вообще же махнулся на святые дейлики.
Если мы говорим... Сейчас, в умных книжках вообще написано, что Ну, я не знаю, кто это придумал, эти правила тайм-менеджмента, да? Но типа считается, что в день у тебя должно быть не более там 60% времени занимать встреч. То есть у тебя время должно оставаться на поработать. Ну, как бы сейчас с удаленкой это все сложнее, да, то есть потому что у тебя созвоны там с какими-то удаленными коллегами. Но про вот день без встреч, это вообще вот просто обязательная штука, которая должна быть у каждого человека. И этот день ты посвящаешь тому, чтобы посидеть спокойно, там, поделать какое-то дело долгое. Да, там какую-нибудь презентажку нарисовать, покодить что-нибудь люто, да, чтобы тебя никто не дергал. И достаточно много организаций, и, ну нет, вру, немного, но они есть, где есть там дни тишины, где есть там утренние часы тишины. И там на, условно говоря, законодательном уровне внутри организации, там, не знаю, понедельник и среду с 10 до часу категорически запрещается друг другу там звонить, писать, назначать встречи там и прочее, прочее. То есть люди знают, что у них в это время там, ну, время для того, чтобы что-то поделать, да, и они будут уверены в том, что их не будут отвлекать. Вот, и сделать это на самом деле не так сложно.
А можно я как бы вот, как это, с одной стороны поддержу тебя, а с другой стороны да. как бы опровергну. Вот смотри, вот у меня мой собственный календарь, да, и в нем, ну, во-первых, там не один календарь, их несколько, там мои рабочие встречи, мои нерабочие встречи. Если у меня есть таска, с которой я должен работать именно, то у меня под нее зарезервировано время. И когда я говорю «встреча», это встреча с этой таской. И у грамотного руководителя да. под таски есть время.
Это если про место, это мы говорим, тогда
внутри
да.
написано, это конкретная таска. Она может быть закрытая, в смысле я не вижу, что в этой встрече есть. Но да. она, ну, то есть это время рабочее, оно расписано. И да. есть обязательно время, например, на прием пищи, потому что, чтобы тебе его не залочили под какую-то встречу, да, ты сам его планируешь. Это, кстати, хороший совет, если вы живете да. в организации и таком, условно, в среднем менеджменте, обязательно себе там выбейте, ну, забейте время, когда вы собираетесь там есть, там сходить отдохнуть, там с коллегой встретиться, попить кофе и так далее. И вот у меня бывает иногда в некоторые вещи там в три слоя, ну, как бы в этом календаре, потому что календарь не один, потому что есть еще личные какие-то дела, есть вещи, которые надо проконтролировать и не забыть, и календарь это прекрасно позволяет делать, потому что он присылает тебе напоминания вовремя, ты туда все заносишь, позволяет тебе заниматься действительно твоим тайм-менеджментом. Ну, это просто как один из способов организации рабочего пространства.
Да, а вот позволь, я тебе задам вопрос. Как ты себя чувствуешь, когда у тебя одновременно три уведомления всплывают? О том, что надо вот сейчас... Ты говоришь, у тебя наслаивается, это очень частая история, да? Вот, вот когда у тебя там 3-4 одновременно уведомления всплывают. У меня вот начальница была просто, она мне хвасталась. Я говорю, ну ты что мне хвастаешься? Ты, говорю, дурочка просто и все. Вот, она мне показывала, что у нее там на один тайм-слот 6 встреч стоит.
Ну смотри.
Я говорю, ну а тебе, говорю, как с этим живется?
Очень хороший пример, вот. Спасибо большое. Просто вот, например, сегодня вот, например, три ну, события в календаре, которые одновременно в одно и то же время случаются. Например, автоматизированный пост, который должен был уйти по расписанию. Он поставлен автоматически, работа давным-давно сделана, но он поставлен, что он случится в это время. И в случае чего я всегда могу проверить, сходить, проверить ссылку, в случае, если мне потребуется, я точно знаю, что она случилась именно сегодня, во столько-то времени, по вот этому тикету. Это просто система напоминает мне о том, что работа сделана. И когда меня спросят, так. а была ли она сделана, я скажу, она была сделана в 10 часов, тогда-то, вот, кстати, тикет. А там у меня есть звонок, на котором я должен присутствовать, и это сразу Zoom-ссылка, и я прямо из напоминания туда перейду. И, например...
Там, третье, ну, ты сказал, три
да,
события.
Да, и третье — это журнал, который можно там, в течение 3 часов спокойно смотреть, когда меня ничего не будет беспокоить. Вот это тоже там третья ссылка, которая... То, что надо почитать. Ну, условно говоря, это если у меня есть свободное время, я могу почитать. У меня есть там тикет, внутри него есть ссылочки, которые я набиваю,
чтобы, так сказать, оставаться там в фокусе. Например, встреча закончилась раньше запланированного, и у меня есть свободное время, я не буду ничего делать, у меня все запланировано. Я открываю существующее напоминание, достаю оттуда, так сказать, там, 4 публикации, и я их прочитаю. Вот, это 3 напоминания, которые одновременно случились. У меня нет никаких проблем.
Хотел бы как бы сказать, как разработчик, у меня, я не знаю, можно там у наших слушателей послушать, да, что они напишут, но у меня невозможна такая ситуация, когда я типа в календарике запланировал время, когда я работаю за таском. Потому что как бы хочется поймать поток, и такое, что вот в определенное время, да, я могу сесть там, не знаю, какие-нибудь тесты типа поделать, что-нибудь такое вот, что мозги не загружает, но такое, что вот, например, погрузиться в какую-то там большую таску, для этого, ну, бывают ситуации, когда там с утра проснулся не с той ноги, ну не заходит оно, ну, там, не знаю, кофе не попил или что-то такое, ну, вот, не идет. И при этом получается, как бы, ты можешь в календарике запланировать, да, вот, ты там бездельник, да, ты ничего не делаешь, там, презентацию, да, просто копируешь слайдики из одного места в другое. Но вот как бы с точки зрения разработчика такое, что запланировать календарь, вот я типа вот у меня встреча, потом типа ты поработаешь, потом встреча. Бывают такие встречи, когда ты выходишь, ты у тебя вообще все внутри горит, трясет, ты, я ты понимаю, даже, да? Да, да, ты даже да, сесть да, не можешь, согласен, сосредоточиться, согласен, типа это.
Да.
Ну, согласен.
Нет, вижу тебя. Здесь, да,
я да. В Альверды добавлю. Вот, например, у меня ближайшая задача, которую, ну, надо сделать. У меня я практикум готовлю сейчас по, и у меня репозиторий, который мне нужно перепроверить. Задача займет, ну, не меньше там 2 часов, а скорее всего все 4. Вот мне нужно будет пересмотреть, проверить все, что работает, все командочки, все работает, с чистого листа все поставить. Ну, то есть это такая задача, где надо сосредоточиться и там постепенно, шаг за шагом все проверить. Репозиторий мной подготовлен заранее, то есть я уже там давным-давно его написал, но так как уже объявлена дата, мне нужно на всякий случай перепроверить, что все работает, все окей. Это займет реально 4 часа. Вот у меня есть там пятница, в которой как бы вот освобождено 4 часа специально на эту задачу. 4 — это с запасом. Ну, чтобы я смог погрузиться вот в это состояние. В этого потока.
Ну, это состояние потока, да. На самом деле, знаете как, это вот мы, если вам будет интересно и там слушателям нашим будет интересно, мы там за тайм-менеджмент можем отдельно на самом деле поговорить, потому что, ну, там я действительно много лет это практикую, вот, историю про и про состояние потока и все остальное, и есть там, условно говоря, лично мой определенный там набор паттернов, которые я себе за годы работы там сформировал, которые меня включают в работу, и вот то, что ты говоришь там, Леш, про состояние там вот что, ну, не в ресурсе ты, да, встал, и что-то там пошло не так. Я просто там за годы нашел для себя какие-то способы, как это включать вообще независимо ни от каких внешних обстоятельств. То есть я там, условно говоря, делаю раз, два, три, да, там включил строго определенную музыку, строго определенный трек, сел строго в определенное место, там, не знаю, надел строго определенную футболку, налил строго определенное количество кофе в строго определенную чашку, сел, там, через 10 минут, все, я уже работаю, и вообще пофигу, там, в каком настроении я проснулся, да. Но это как бы не то, что там я просто взял это и придумал, это через очень-очень много тестирований, да, и разных я пришел к тому, что это вот у меня есть...
Это привычка, которая выработалась уже.
Да, вот, да, да. Вот так, это, так, да, так, да, так, да, то... да, да, да. Вот, это как, знаете, шутка была, да, что, блин, даже это не шутка, анекдот прям полноценный был про мужика, который ходил к психологу, да, который там запором страдал, он говорит, слушайте, вы закольцуйте это на определенную музыку, да, что типа вы вот идете в туалет, у вас там включается там какой-нибудь Чайковский или что-нибудь, да, вот, и потом он приходит, говорит, бля, вы что наделали, я, говорит, в метро обосрался сегодня, там музыка заиграла, вот, примерно, да, вот примерно то же самое. самое, но как бы здесь ты вырабатываешь, действительно, у тебя включаются какие-то определенные события в голове, так что, ну, можем про это проговорить тоже, вот, но с точки зрения календаря, вот эти время на поработать, как я его называю, его очень важно в календаре иметь, вот, и истории, когда люди себе, ну, меня это прям даже поначалу это забавляло, сейчас я скорее, мне грустно от этого, когда люди реально хвастаются, что у них там 5-6 встреч на неделе, на один и тот же таймслот, да, я говорю, а что тут хвастаться, ну, ты реально дурачок просто. Ну, то есть ты как бы, получается, человек, ты их не отклонил, эти встречи, да? То есть организатор думает, что ты придешь, ты из этих 6 встреч выбираешь какую-то одну, а 5 других человек тебя в этот момент начинают пинговать о том, что, блин, чувак, ты где? Да, чувак, ты где? Мы, блин, только ради тебя собрались, да? А ты вот негодяй такой пошел на какую-то вообще там левую встречу. Вот, и если вот я неоднократно просто и коллегам там помогал, и сотрудникам своим помогал, у меня прям приходит архитектор, говорит, Андрей, блин, я вот ты поставил встречу, я не могу на нее прийти. Я говорю, блядь, как-то ты не можешь на нее прийти, я говорю, она очень же важная, вот, она же со мной. Говорю, почему ты, мой сотрудник, не можешь на нее прийти? Он говорит, а у меня там вот это, вот это, вот это. Я говорю, не, говорю, давай смотреть твой календарь, будем разбираться. Вот, и... Вот мы с ним вместе проработали там 5 лет практически, да, и вот за 5 лет, ну, пару раз я ему помогал чистить календарь, и я говорю, ну, смотри, вот это что за встреча? Он говорит, ну, я уже на нее давно не хожу. Я говорю, а нахера она у тебя в календаре тогда висит? Он говорит, ну, вдруг там что-то появится. Я говорю, блин, если там что-то появится важное, поверь, они тебя позовут и пригласят туда еще раз. Да, там, убирай. Да, вот я говорю, вот это что за встреча? Он говорит, ну, я на нее хожу для того, чтобы на 40-й минуте в отчете сказать «да». Я говорю, класс, пиши организатору на ближайшие полгода на все «да», удаляй. Вот, ну и там и так далее, я сейчас, конечно, передергиваю, да, но всегда можно, там, если трезво посмотреть на свой календарь, его пересмотреть и найти там время для того, чтобы вообще жить, да, и успевать работать, и вот без мыла, да, и всего остального, взъерошенных волос работать. Вот, так что это такая история. Поэтому, когда мне говорят, что там, типа, у руководителя времени нету, ну, мне первое, что хочется сказать, блин, а чем ты все время занят-то тогда? У тебя задача найма – это вообще там важная и самая ключевая задача, которая важнейшая, да, и ключевая задача, которая есть. Ты себе найдешь человека, он, ну, плохо так говорить, да, но ты найдешь человека, он за тебя работать будет. А ты не можешь на это время потратить. А потом это превращается в то, что человек приходит, у такого руководителя нету времени на онбординг этого нового сотрудника со всеми вытекающими из этого последствиями. И ровно, кстати, у такого же руководителя с таким подходом у него нет времени ни на ведение там, базы знаний какой-то, на там, передачу знаний от себя там, другим сотрудникам. Ни на что нету времени. И в итоге вот он сидит такой, у него все сосредоточено в голове, и непонятно, что с ним делать. Это вот к этому приводит. Так что так.
Ну, это, знаешь, тоже мем такой есть, типа... как это, сверху такое лицо, типа, сказать за неделю, что не поедешь на шашлыки, так нет. В последний день сказать, что у тебя умерла бабушка, и ты никуда не поедешь. Это примерно из той же серии.
Отлично, отлично.
Абсолютно. Я, кстати, не видел. Вот. А вообще, знаете, как я с вами поделюсь после нашей встречи, есть на TED-е, ну, старенькое уже выступление, там, наверное, 5-летней давности, там называется «Как избавить мир от плохих совещаний или, как минимум, себя от плохих совещаний». Там дядька очень круто, на очень классных примерах рассказывает про офисные вот эти все встречи бесконечные, о том, как люди друг у друга крадут время, вот, о том, как там созвоны эти все по 15 минут только заводятся, пока все подключаются, да, вот, ну и так далее, так далее. Я вам прям скину, ну, реально смешно, можно местами себя узнать даже где.
Мне кажется, самый главный лайфхак встреч, ну или там живых правильных встреч в календаре, это когда ты смотришь, тебя приглашают на встречу, а там нет адженды, и ты отклоняешь.
Да.
Тебе пишет организатор, а что это ты не принял?
Ты говоришь, а там нет адженды, мне там делать нечего. Он матерится, пишет адженду, приглашает тебя заново. И внезапно у тебя в календаре все встречи с аджендой.
У меня сотрудница была вот прекрасная совершенно, я ее очень люблю, руководительница разработки, вот, она всем так, то есть она прям отклоняла, у нее был прям такой стоп-лист плохих встреч, то есть на какие встречи она не ходит, вот, и я это прям горячо поддерживал, то есть там нету адженды, сразу в топку, там размытая тема, сразу в топку, приглашены абсолютно все, сразу в топку. Вот, и это на самом деле очень правильно, потому что, ну, как-то люди не особо, конечно, задумываются, да, когда... А давайте побольше людей соберем, так же веселее, вот, может, нравится, может, да.
Но
да.
Вот единственным, наверное, исключением, я вот сейчас подумал, что вот есть встречи, которые без адженды, но которые я принимаю. Это когда человек заранее со мной договорился, что он хочет со мной договориться, что он посмотрел в моем календаре время, говорит, у тебя там свободно, я поставлю туда встречу нам с тобой. И вот такие встречи я принимаю, да. Вот, и, вот получается, что и то.
Ну да, но это как бы вы знаете, что вы договорились.
Да, тут вопрос, это личная, конечно, договоренность, уже, это one-one, как бы
Ну да, просто бывают же встречи, да, приходят там 10 человек в приглашенных, называется она, нам очень важно обсудить вопрос по разработке, точка, все. И больше нету ничего.
Точка. Все.
И туда зовутся вообще все абсолютно. Ну, и как бы я знаю очень много организаций и очень много людей, которые вот, у которых процентов 80 встреч в календаре, вот они вот именно такие.
Да. А давайте тогда будем вырабатывать положительную привычку у наших слушателей. Когда мы рекомендуем какое-то хорошее, интересное видео, и уже начинается такое стариковское брюзжание, обсуждение, тогда мы будем заканчивать. Для слушателей пишите в комментариях либо к этому подкасту, либо на Ютубе, либо в Телеграме, стоит ли нам еще пригласить Андрея. Он нам изначально закинул прям очень много тем, и мы как-то даже дальше одной темы и не продвинулись. Поэтому нам есть очень много о чем с ним поговорить. Если хотите поговорить, пишите, мы пригласим его еще раз. По-моему, получился отличный выпуск. Как, Антон, Андрей?
Надо продолжать.
Ну, я, во-первых, хочу вам сказать спасибо, что позвали. Было очень приятно и интересно. И действительно был бы рад встретиться с вами еще раз, пообсуждать животрепещущие темы. Поэтому только за.
Да. В общем, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии в чате. Всем спасибо. С нами в нашей студии был Андрей Бутов.
Привет.
Антон Черноусов.
Да, скоро встреч. Пейте кофе, пишите Java.
Да, и ваш любимый ведущий Абашев Алексей. Всем пока.
Пока.